Итак, друзья, у нас сегодня 5 января 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Значит, сегодня мы будем с вами рассматривать очередную главу Бхагавад-гиты с соответствующими комментариями. И также напомню, что вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.naruf.ru. Друзья, совершенно славным образом мы дошли уже с вами до 10 главы Бхагавад-гиты. Но если по предыдущим 9 у кого-то есть вопросы, самое время их обсудить и ответить на них. Басим, у тебя что-то там есть или нет?
Есть Бхагавад-гиты.
Ага, а вопросы к ней? Вопросов нет. Есть ли у кого вопросы по предыдущим главам, друзья, давайте их обсуждать. Да, и такое впечатление, что вы уже вообще не все позабыли и ничего и не было, да? У заочников есть?
Нет.
Тоже нет.
Со звуком.
У них со звуком проблема. Хорошо, значит, мы с вами сейчас будем рассматривать 10 главу Бхагавад-гиты. Краткое содержание предыдущих серий. Итак, Арджуна вместе с Кришной беседуют о смысле бытия перед величайшей битвой двух армий. Кришна постепенно ему повествует самые такие таинственные разделы йоги, касающиеся того, как наиболее быстрым образом, собственно, достичь духовного успеха и как совмещать вполне материальную свою жизнь повседневную с достижением высоких каких-то духовных устремлений в йоге. То есть, чем ценен текст Бхагавад-гиты, что здесь мы видим прямую связку духовного и материального. На первый взгляд, текст посвящен совершенно абстрактным высотам философии, с другой же стороны, вся ситуация происходящего показывает, что как вот это духовное может вплестись в материальное. И вообще говоря, это такая философская, на самом деле, серьезная концепция того, как мы интерпретируем мир. Вот вы, еще раз говорю, вы все живете в нашем мире, хорошенько. Вы видите окружающих людей, вы помните какие-то события из жизни. Так вот, совершенно парадоксальным образом, в зависимости от того, как вы начинаете интерпретировать мир, мир начинает меняться. Меняться для вас. Если вы волеизъявляете концепцию Абсолюта и приглашаете в свой мир концепцию Абсолюта, то вдруг внезапно та же самая Вселенная превращается во что-то интересное и фантасмагорическое. И вы начинаете, по-другому относиться и жить в этой Вселенной. Наоборот, если же вы привыкли к какому-то там своему другому способу интерпретации жизни, то та же самая Вселенная может наводить на вас скуку, депрессию или какие-нибудь другие эмоции. То есть я напоминаю вам, что есть в индийской философии такая очень странная концепция, которая называется майя. Ее не совсем корректно переводят, эту концепцию, на иностранные языки как иллюзия. На самом деле майя — это что-то другое. А вот иллюзия — уже порождение майи. Так вот, наиболее такое часто встречающееся сравнение или описание, что же такое майя, это подобно тому, как если бы путник ночью шел или вечером по дороге и вдруг увидел на дороге змею. И до тех пор, пока он ее интерпретирует как настоящую живую змею, то и по последствиям это будет, как если бы это была настоящая змея. Но вот путник вдруг разглядел, что это не змея, а веревка. Как вдруг все поменялось. в том числе и по последствиям. То есть мир может мгновенно меняться из одного статуса в другой. Мир мгновенно может превратиться в ад или из ада в рай, только лишь по одной вот этой совершенно неуловимой составляющей. Как вы его интерпретируете, как вы его воспринимаете? Видите ли вы в нем змею или веревку? Так вот, концепция абсолюта, она в этом отношении, ну, как бы аналогична. То есть, что мы можем быть под действием Майи, действительно весь окружающий мир может будет представлять нам, как такую змею, готовую нас покусать больно-прибольно. Но в то же самое время, да, и по последствиям, как ни странно, вся ваша жизнь выстраивается таким образом, как если бы была настоящая змея. Ну, действительно, если вы видите змею, вы не будете жить и на нее, вы будете ее стороной обходить. Так, в общем-то, и не понял, змея там или не змея. Так, если бы она была настоящая. Вот и здесь тоже, воспринимая мир без концепции абсолюта, весь мир будет на самом деле вести себя так, как если бы никакого абсолюта и не было никогда. В то же самое время, если вы принимаете концепцию в абсолюте или волеизъявляете, что она есть, то самым волшебным образом и мир меняется так, как если бы абсолют был. Поэтому в одном и том же вагоне метро на соседних там, не знаю, сиденьях могут ехать два человека. У одного есть концепция абсолюта, у другого нет. Для одного мир предстает в одном свете, как в каждый текущий момент, так и в развитии этих моментов, да, то есть в дальнейшем продолжении. А для другого человека, у которого нет концепции абсолюта, все по-другому. И вот я еще раз вам напоминаю, это очень странную концепцию устройства нашего мира. Наш мир был сделан таким образом, что в нем моментально могут уживаться два человека. Для одного есть концепция абсолюта, для другого нет. Для одного есть что-то высшее, а для другого нет. То есть наш мир как бы вмещает в себя самые разные возможности для жизни, для там, интерпретации, для образа жизни. То есть, а все это, как вы помните, восходит к тому, что когда абсолют создал нас всех и создал этот мир, он сделал и нас свободными, и этот мир свободным. Ну, а в свою очередь это говорит, что вы можете действительно сосуществовать. Две совершенно, на первый взгляд, непримиримые вселенные или точки зрения могут сосуществовать. Вот по этой причине, еще раз, друзья, я вам напоминаю, так как вы изучаете йогу, а вы помните, что йога, в общем-то, дистанцируется от религии. Так вот, никогда не вступайте ни в какие споры с религиозными фанатиками. Дело в том, что если фанатик во что-то верит, он как бы в своей личной вселенной оживляет то, во что верит. И каждый день будет только лишь подтверждать его фанатичные взгляды, иногда совершенно бредовые. Ну или более утонченные. Наоборот, если рядышком вы встретите человека, скажем, атеиста, он будет жить в той же самой вселенной, бок о бок с этим фанатиком. Но только для него вселенная будет другая. Вот, понимаете, вот это вот таинственность нашего мира, странная. Поэтому спорить, какая религия верна или не верна, бессмысленно. Просто бессмысленно. Мир более сложен, чем какие-то концепции, там, какие-то догмы и так далее. Мир более непонятен, более таинственный, фантастичный, чем нам кажется. И вот отчасти, значит, вы помните, что в Бхагавадгите так или иначе даются такие вот объяснения. Ну и более того, что если вы все-таки принимаете концепцию абсолюта, если вы говорите, да, в моей вселенной есть абсолют, то после этого вы можете воспользоваться Бхагавадгитой как набором инструментов или руководств. А как же сделать так, чтобы эта концепция абсолюта начала как можно быстрее проявляться в вашей жизни? И быстрее, в полном объеме вы получили все положительное, что у него есть. Поэтому в то же самое время, если вы возьмете эти методы из Бхагавадгиты, отловите кого-нибудь на улице, вот, к сожалению, время от времени вижу такие сцены, входит человек с Бхагавадгитой по Москве и хватает бедных, ни в чем не повинных людей. Значит, начинает пальчиком тыкать в книжку и говорить: да ты же баран, на, прочитай, да у тебя жизнь изменится. То есть здесь все написано, здесь все сказано. Вот такой как бы прозелитизм, он бессмыслен. Потому что если человек, который в своей внутренней вселенной воле заявил, да нет никакого Кришны, да нет никакого Абсолюта, вообще ничего нет. Ну, или есть что-то там, что ему там, или скажем, его жизни, это дататрейская космическая функция и точка. Или еще какая-нибудь там другая ипостась высшего или низшего, или духовного, или бездуховного. То говорить, делай так-то, 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 и получишь результат, бессмысленно, потому что в его жизни это не сработает. Вот. И поэтому, видите, собственно говоря, по этой причине Индия-то всегда и славилась таким религиозной толерантностью, что спорить не о чем. Конечно же, и всегда там находятся фанатики, маньяки, которые кричат, что это именно они правильно понимают там ту или иную религию, или там именно они правильно понимают веды, а все остальные там придурки. Но, как правило, это, знаете, такой всплеск сектантский, держится на харизматичном лидере, потом с течением времени лидеру надоедает сражаться, знаете, так образно говоря, с ветряными мельницами, и с исчезновением лидера, и вот это вот навязывание исчезает. Вот. Поэтому, если еще следующее такое, я напомню вам, вырисовывается чрезвычайно большая проблема. А если, допустим, вот представьте, вы волеизъявили, что в вашей жизни есть Абсолют. И этот Абсолют действительно начал проявляться и помогать вам, и вы там в полном гармонии и счастье живете с этой концепцией. И вы хотите, а тут же вы видите других людей, которые страдают, там, им плохо, именно по той причине, что они, ну, волеизъявили в своей вселенной что-то свое. Ну, придумали каких-то там законов и живут по ним. И вот возникает такой, знаете, первый соблазн, это навязать свою точку зрения другим. Сказать, ты ошибался, твои там боги ложные, или там твоя концепция взглядов ложная, а я обладатель высшего, скажем, ведического знания, сейчас тебе поведаю истину. Да, вот такой вот соблазн очень часто возникает у людей, из хороших побуждений на самом деле. Но он всегда заканчивается плохо, потому что насильно вы не имеете права никому, никакую концепцию, никакую религию внедрить. Если сам Абсолют этого не делает, какое же право имеет какой-то тот или иной там философский или религиозный лидер навязывать или делать то, чего не делает даже Абсолют? Понятно, что все эти попытки, они, ну, собственно говоря, обречены на поражение. Собственно говоря, еще раз я вот напоминаю вам эту идею. В Индии, в том, что называется индуизм, нет такого понятия, как прозелитизм или обращение в свою веру. Считается бессмысленно, как ты будешь, вторгаясь в чужую вселенную, навязывать правила игры, где от тебя ничего не зависит. Ты можешь только лишь своим образом жизни, своим поведением вдохновить других людей обратить на тебя внимание, а после того, как они обратят на тебя внимание, ты можешь им рассказать, как у тебя там внутри. А вот они уже, в свою очередь, либо скопируют твой образ мысли и поведения, или нет. Вот если скопируют, то вольно-невольно ты станешь для них, ну, в таком хорошем смысле слова, учитель. А если не скопируют, то и все, имеют право. Помните, да, учитель — это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. И вот эту вот тонкость надо всегда помнить, потому что иногда, когда просто читаешь Бхагавадгиту, опять же, очень легко вот этот фанатический раш вступить, что вот теперь мы по-настоящему знаем, как устроена вселенная, пойдемте на улицу всех обращать, значит, в нашу веру. Безумие так поступать. Безумие. Мир много сложнее. Вот если вам действительно понравилось концепция Бхагавадгиты, концепция Абсолюта. Поэкспериментируйте на своей шкуре. На шкуре на своей поэкспериментируйте. Поживите с этой концепцией. Посмотрите, а будет ли она в вашей жизни проявляться. А если будет, то как? В конце концов, сделает ли она вашу жизнь счастливее? Если сделает вашу жизнь счастливее, то вы будете лосниться от удовольствия и такой благости. И все остальные будут на вас смотреть и завидовать. Ну, знаете, как на такого, всегда приятно посмотреть на упитанного кота. Такой вот он хорошенький, сразу хочется ему за ушком почесать, его погладить. Да, вот точно так же и человек, который там принял ту или иную концепцию высшего, и она начала срабатывать, в нем всегда наблюдается что-то, что притягивает. Вот что-то в нем есть такое, вот что притягивает, и все. Причем он может по-разному себя вести, и разные учителя себя по-разному вели. Некоторые благостно вели, некоторые, там, прошу прощения, там, на санскрите матом ругались. Вот. Это не важно. Важно то, что они притягивали к себе других. И вот только лишь после этого, когда кто-то другой приходил к ним, он мог вдохновиться. А вдохновившись, подумать, Господи, а кто же мне мешает точно так же, как, значит, поэкспериментировать уже в своей личной жизни. Поэтому получается, что, по сути дела, наука обучения – это самый высший пилотаж. То есть профессия учителя в начальных классах должна быть самая высокооплачиваемая, я считаю. А туда должны идти лучшие из лучших, достойные из достойных. Вообще врачи, учителя – это должна быть элита всего общества. Вот. А потом, значит, соответственно, если вы действительно хотите донести какое-то знание до других, вы должны своих учеников вдохновлять. Дело в том, что у меня и мама учительница, там, и дед был учитель, там, и прадед, там их целая такая, знаете, это, целое такое кубло учителей, да, еще там при царе Горохе. Там. А, и я еще когда маленький был, мама постоянно выписывала всякие журналы, там, еще в советские годы, конечно, все было не очень интересно читать там все эти, я забыл даже их название. Но время от времени вдруг вспыхивали такие вот нововведения, что вот, мол, где какая-то методика какого-нибудь там профессора Иванова, вот он в школу пришел, в обычную школу, и у него все двоечники потом, значит, в МГУ стали учиться там. Вот давайте изучим его методику и распространим по всей стране. И вот с известной периодичностью такие вот самородки откуда-то возникали, и все кричали, давайте у них возьмем методику и на всю страну. И всегда одним и тем же заканчивалось. Вот у этого учителя конкретного эта методика работает. Но стоит ее перенести в другую школу, другим людям, как она не просто не работает, она дает еще худшие результаты, чем такая классическая советская школа. А знаете, в чем секрет почему? Секрет простой. Да какая бы угодно у тебя методика. Если ты вдохновляешь своих учеников, они учатся. А если ты не вдохновляешь, нет. Методика это всего лишь, ну как бы так. Знаете, инструмент для вдохновления, причем для каждого отдельного учителя. Вот. Поэтому, друзья, это вот, знаете, иногда мы думаем, что ну, какие-то есть понятия обычные в жизни, а начинаешь их копать, такой, как, допустим, профессия учителя или профессия врач. Тоже не менее таинственная. Ведь по большому счету лечит только абсолют. Больше никто не лечит. То вдруг ты понимаешь, что есть какие-то профессии, которые по умолчанию в себе содержат ну не больше, не меньше, как фактор абсолюта. И если ты понимаешь этот фактор, ты успешный учитель или врач. Вот с врачами, кстати, очень часто такая вещь. Вот чем более молодой, такой амбициозный, ничего не знающий, значит, этот самый медик, тем больше он непримиримый, он все знает, он такой самоуверенный. Но вот только, знаете, что-то не особо хороших результатов достигает. В то же самое время, действительно, с опытом врач, который действительно многих вылечил, он уже мягкий, он уже не такой, знаете, что плеча рубить. Он понимает, что бывают разные случаи в жизни. Да, он уже как-то более так. Вот. Аккуратно подходит к этим вопросам. Вот точно так же, друзья, и с философскими концепциями, как то Бхагавадгиты, или вот для студентов открытого йога университета, вы будущие преподаватели йоги. Вы пойдете в зал, вы будете преподавать йогу, вы будете читать лекции. Вы там, у вас большие аудитории будут со временем, ну, как у тех, кто уже сейчас закончил и учится. Все же на самом деле работают. Приятно, мне приятно, и у нас, и за границей, все, мы уже вперед идем. Так вот, вы всегда должны помнить, что ваша главная задача будет, это вдохновлять. У людей так уже все есть, кроме вдохновения. Ну, конечно, безусловно, надо знать формально там упражнения, формально какие-то методики. Но, знаете, научить формально методики упражнения обезьяну можно. Дал ей книжку, прочитал обезьяна, и все, и начинает тиражировать. Но только из таких обезьян преподаватели йоги не получается, как каплокибер не получается. Так, значит, мы с вами, да, значит, еще раз напоминаю, если у кого-то созрели вопросы по предыдущим главам Бхагавадгиты, давайте мы их озвучим. У даочников на связи есть вопросы? А то мы сейчас дальше
пойдем. Какая связь, я чат, не один чат, теперь я их не вижу.
Перейди в старую форму, перейди в старую форму, открой старую.
Спасибо.
Старую форму мне сказали выключить из-за плохой связи.
Да, давайте решите технические вопросы. Так, ладненько, пока они там решают, есть ли в зале вопросы? Хоть какие-нибудь? Или нет? Нет. Хорошо, тогда мы слушаем, соответственно, 10 главу Бхагавадгиты, чтобы ее в дальнейшем обсудить.
Глава 10. Шри Бхагаван сказал: «Итак, снова, о долгорукий, гневы моему высочайшему слову, которое я возвещу тебе».
Так, мил, чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть так, знаешь, с чувством, с толком сразу. О, долгорукий! Мы на улице Юрия Долгорукова. Даже не Долгоруков сказал. Значит, это тоже эпитет.
«Итак, снова, о долгорукий, внемли моему высочайшему слову, которое я возвещу тебе, любимому, желая блага. Моего происхождения не знает ни множество богов, ни великие риши, ибо я – начало всех богов и великих риш».
Ага, стоп. И да, значит, с чем мы здесь столкнулись? Кришна продолжает обучать Арджуну. И самое первое, с чего он начинает свое это обучение, с того, что вполне конкретно дает понять. Кто может хоть что-то сказать об Абсолюте? Никто ничего не может сказать. Почему? Потому что концепция Абсолюта более сильная, высокая, древняя, как угодно называть. И она первопричина всего. То есть поэтому, если бы, знаете, момент того, когда там Абсолют что-то творил, был бы кто-то другой, он бы мог сказать: ага, сейчас Абсолют сотворит нашу Вселенную, полную свободы. Ага, вот сейчас он сотворит всех живых существ. Но это, как вы понимаете, логически несостыковка, потому что если кто-то уже был, то откуда он взялся, если Абсолют вот-вот только начинает все творить. Поэтому очень часто такая, знаете, такой вопрос в йоге возникает и в ведах. Ну хорошо, а откуда мы вообще все знаем? Откуда мы знаем, что там есть Абсолют? Откуда мы знаем, что там мир был сотворен так-то и так-то, эдак и эдак? А ответ следующий. Собственно говоря, мы знаем об этом только по одному. Нам об этом рассказал сам Абсолют, который сам все это и сотворил. Начнем.
«Кто знает меня, нерожденного, безначального, великого владыку мира, не заблуждающийся среди смертных, тот освобождается от всех грехов».
Угу. Вот следующий такой тоже момент. Он очень сильно увязан с понятием кармы. Итак, с формальной точки зрения считается, что если ты рано или поздно познал, что есть такой Абсолют, то ты сам стал абсолютом. Если ты познал концепцию абсолюта, то ты как бы поднялся до этой концепции, поэтому все моменты, связанные с законом причины и следствия кармы, на тебя больше не действуют. Поэтому еще раз, вот постоянно на курсах и циклах лекций, посвященных карма-йоге, мне всегда один и тот же вопрос задают. А как можно там избавиться от кармы? А можно ли карму свою передать кому-то другому? Или наоборот, взять у кого-то чью-то карму? А можно отменить карму? И так далее, и тому подобное. То есть, получается, что, по сути дела, это может сделать только лишь один. Сам абсолютно. Ну, или мы, только лишь в тот момент, когда достигаем состояние абсолюта, только лишь в этот момент мы выходим из-под действия кармы. Поэтому если вы когда-то услышите, что кто-то, какой-то там учитель, высоко в горах, не в нашем районе, якобы берет там и отменяет вашу карму, то надо это понимать следующим образом. Либо этот учитель уже сам Кришна, то есть сам абсолют, и просто дурака валяет, значит, вводит в заблуждение, что он, значит, в теле человека. Либо там кто-то очень сильно не разбирается вообще в самом понятии кармы, причины и следствия. Дальше идем.
Разум, познание, отсутствие заблуждения, терпение, правдивость, самообладание, умиротворенность, радость, страдание, возникновение и разрушение, страх и бесстрашие, кротость, уравновешенность, удовлетворенность, подвижничество, щедрость, честь и бесчестие. Таковы разнообразные состояния существ, от меня происходящие. Семь великих древних риши, также четыре ману, рождены от моей сути умом, их мир – эти существа. Кто поистине знает эти мои проявления и йогу, тот приобщается непоколебимой йоге, в этом нет сомнений.
Ну, давайте чуть-чуть здесь несколько слов скажем. Итак, конечно же, Бхагавад-гита ссылается на какой-то там культурный, философский фон той эпохи, где объяснялось устройство Вселенной, а также происхождение человечества. Вот согласно одной из концепций, человечество якобы произошло от ману, значит, первого человека. Также фигурировали такие персонажи мифологии индийской, как там первых там семь мудрецов, которые фактически породили всю Вселенную. Ну, то есть, как какие-то, знаете, такие полумифологические сказания. Ну, и опять же, здесь такое пояснение, что если ты познал абсолют, или ты приблизился к познанию абсолюта, у тебя автоматически начинают уже открываться все другие знания, все другие какие-то, ну, в этом отношении промежуточные там философские концепции там, или религиозные концепции. Дальше идем.
Я начало Вселенной, от меня происходит все. Постигая это, меня почитают озаренные, преисполненные любовью. Размышляя обо мне, придав мне жизнь, они научают друг друга, постоянно обо мне беседуют, ублажаются и радуются.
Вот это интересно. Смотрите, такая ситуация. Дело в том, что, вот, допустим, представьте себе ситуацию, что в вашей жизни не было концепции абсолюта. Но потом вы ее волей изъявили, вы стали согласно ней жить. Эта концепция все сильнее и сильнее начала в вашей жизни проявляться. Ваша жизнь начала меняться. Вполне конкретно меняться. То есть в вашей жизни появилась какая-то тайна, которая явно ощущается всеми окружающими вас людьми, но они ее до конца не понимают. Они видят, что вы там стали какой-то более интересный, харизматичный, там, или наоборот, менее харизматичный и более скрытный. Но так или иначе, по-любому, вы стали фактором силы. То есть вот, как бы на фоне всех-всех-всех остальных вдруг выделяется человек, который начинает быть фактором силы. И, опять же, как мы уже сказали перед этим, кто-то может прийти к этому человеку и поинтересоваться вообще, что с ним такое случилось, да? А тот, в свою очередь, если он соизволит своей милости обучать кого-то, он скажет: да, вы знаете, я тут на днях концепцию абсолюта придумал. Оно сработало, вообще весело так стало, замечательно жить. Вот. И если он таким образом вдохновит другого человека, то тот человек тоже может, в общем-то, в своей вселенной сказать: о, я тоже хочу. А ну так я тоже попробую. Но бывает еще по-другому, когда, например, скажем, два человека, которые так или иначе, ну, независимо друг от друга, волеизъявили концепцию абсолюта, и в жизни одного и другого она присутствует. Так вот, такие люди, знаете, во-первых, видят себя друг друга на расстоянии. Знаете, подобно тому, как рыбак рыбака видит издалека, есть такая поговорка. И самое интересное, что человек, который принял в своей жизни, ну, то есть концепцию абсолюта, уже после этого склонен общаться только с другими, которые тоже приняли. То есть только с такими людьми он на равных. А все остальные, которые, в общем-то, еще не совсем приняли концепцию абсолюта, они немножко скучноваты. Почему? Потому что они-то в своей вселенной понапридумывали каких-то своих законов, там, атеистических или там каких-нибудь политеистических, или еще каких-нибудь ических. Но, так как правило, они сами их придумывали, а придумать самому что-то умное достаточно тяжело, то это быстро надоедает разбираться, кто там какой личный ад придумал, у кого какие там личные тараканы. Вот. И особо долго неинтересно возиться, знаете, у кого какие проблемы. Что проблемы вообще неинтересно возиться. Да. А тут, представьте, вдруг на горизонте появляется другой человек, которого вы мысленно не можете просчитать. Что обычно мы встречаем тех или иных людей, мы как-то так интуитивно понимаем: а, да, этот человек, у него такая предыстория, такое образование. Ну, в общем, ждать от него можно этого, 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 и все. И он вряд ли чем-то нас еще удивит. И, как правило, так оно и случается, такие люди, как правило, нас не удивляют. Об этом, знаете, кто хорошо очень знает, все эти работники в отделе кадров, им надо, знаете, фирмы куда-нибудь нанимать персонал. И когда ты там через себя там 300 человек пропустил, я помню, в одно время мне надо было для своей фирмы сотрудников набирать, у меня месяца три ушло только на собеседование с претендентами. И вот уже на какое-то там определенное собеседование, уже все на автопилоте, человек заходит, еще рта не успел открыть, а ты знаешь, чем там, что там будет потом. Да, так вот, получается, что мы волей или невольно, мы как бы можем просчитать другого человека. И он нам интересен или не интересен, ну, в рамках того, насколько мы интуитивно можем просчитать его будущее поведение, чем он нас может удивить или там, не удивить. Ну, чем он, допустим, может удивить Шариков. Помните, как в этом самом «Собачьем сердце» у Булгакова, да? Чем может Шариков удивить профессора Преображенского? Ну, вряд ли чем-нибудь уж совсем сильным, да? Ну, нажраться водки, там, за котами гоняться. Да, ну, в общем-то, все. Вот точно так же и люди. Они, к сожалению, мало чем могут нас удивлять, поэтому они становятся рано или поздно неинтересны. Просчитывай. А если же ты встречаешь человека, у которого есть фактор абсолюта, то есть если в его вселенной есть то, что в принципе нельзя просчитать, то такой человек тебе всегда интересен. Вот такой человек действительно, вот с ним не заскучаешь, да, тут в хорошем смысле, конечно, слова, да, а не заскучаешь. И ты начинаешь сам к нему тянуться, а он начинает к тебе тянуться. И когда вы вместе, вы начинаете обсуждать, конечно, то, что самое важное для вас. А именно, вот эта самая таинственная концепция абсолюта. Это, знаете, подобно тому, как два математика встречаются, и думаете, что они будут обсуждать в первую очередь. Чемпионат футбола, чемпионат мира по футболу, что ли? Нет, могут, конечно, и это обсудить, если это хобби. Но в основном они будут обсуждать то, чем они живут. Да, так вот, такая есть вещь, что как только встречаются два или более человека, которым хотя бы издалека знакомы, знаете, вкус концепции Абсолюта, то они начинают, как правило, говорить только об этом. И им безумно интересно это. Безумно интересно. Им интереснее, чем все остальное вместе взятое. Точнее, все остальное вместе взятое интересно только лишь, как, знаете, как, ну, разные формы проявления Абсолюта в жизни. То есть вот они могут и чемпионат футбола, мира по футболу обсуждать, если они увидят в этом, что вот как, смотрите, Абсолют проявился. Вот там, или как там какое-то стечение обстоятельств, которое привело к тому, что оно наталкивает на концепцию высшей свободы или чего-то такого неуловимого. Вот. И поэтому, знаете, на Востоке всегда считалось, что самое большое счастье – это общаться с себе подобными. Самое большое счастье – это беседа с умными людьми, ну, имеется в виду под умными, те, кто, собственно, близок к этой высочайшей идее. Но, с другой стороны, здесь есть, конечно, и обратная сторона медали. Иногда мы видим подделку во многих религиях. Они сами толком ни во что не верят, и давай друг друга, значит, это какие-то рассказывать небылицы там, своей религиозной жизни, которую, ну, знаете, сомнительно можно интерпретировать, как бы подмена понять. Дальше идем.
Размышляя обо мне, предав мне жизнь, они научают, это было, да, по-моему? Размышляя обо мне, предав мне жизнь, они научают друг друга, постоянно обо мне беседуют, ублажаются и радуются. Им, постоянно преданным, преклоняющимся в силу любви, я дарую то приобщение мудрости Будхи-йога, посредством которого они достигают меня.
Вот, и вот смотрите дальше. Такой очень изящный, неочевидный ход, который применяется во многих практиках. Вообще говоря, практики в йоге делятся, ну так условно, на две такие группы. Это на классические методы в йоге и на быстрые методы в йоге. Как правило, для быстрых методов в йоге, чтобы их осуществить, нужно взаимодействовать с единомышленниками. То есть для того, чтобы практиковать классические методы йоги, обычные, вам, собственно, никто не нужен. Есть только вы и все. Но идете вы медленно. А если же вы рано или поздно приходите к концепции общения с себе подобными, и действительно приходят подобные вам люди, и вы начинаете с ними общаться, с ними как-то дружить, взаимодействовать, а также практиковать какие-то практики, то, во-первых, ваша скорость продвижения в йоге неимоверно ускоряется. Собственно говоря, почему эти методы называются быстрыми методами. Ну а если эти единомышленники еще имеют внутри себя концепцию Абсолюта и практикуют совместные упражнения с концепцией Абсолюта, то их скорость продвижения по духовному пути вообще колоссальна. Поэтому вот, и, знаете, такая вот тоже вещь есть неуловимая. Хочешь воспользоваться быстрыми методами, по-настоящему быстрыми методами, у тебя в твоей жизни должна быть концепция Абсолюта. А вот без этой концепции никуда не пойти. Ну, кстати, вот, например, давайте я вам приведу некоторые примеры таких вот элементов быстрых методов йоги. Например, есть такая наука ньяса-йога. По сути дела, ньяса – это касание. То есть вы можете, один человек может прикасаться как-то к другому человеку. Вот. Известно из йоги, что если вы делаете те или иные упражнения в йоге, а другой человек вам делает ньясу правильным образом, так как учит ньяса-йога, то скорость всех ваших йоговских процессов возрастает в 7-10 раз. В 7-10 раз быстрее вы достигнете результата. Но какая обратная сторона у ньяса-йоги? Вам должен кто-то делать ньясу. Кто вам ее будет делать? Только лишь единомышленник. Только лишь тот, кто в ней хоть что-то понимает и вообще понимает в йоге. Поэтому, чтобы воспользоваться, да, чем-то, нужны единомышленники, тогда все ускоряется. Теперь другая йога. Например, возьмем такую йогу, ну, скажем, как йога влюбленности. Она отчасти как аналог йоги Шривидии. Йога влюбленности говорит, что если вы находитесь в состоянии влюбленности, то вам достаточно всего лишь высшей, не обычной нашей повседневной влюбленности, а высшей влюбленности, то вам достаточно всего лишь немножко провести время в этом, как вы, опять же, достигаете огромных высот. И в этой же йоге сказано, что вы должны правильно понимать, в кого вы влюбились. То есть это вам только кажется, что вы влюбились в человека. А на самом деле, просто через того человека, в которого вы влюбились, начал светить абсолют. И вот смотрите, такая маленькая такая вот деталь, от которой вы либо воспользуетесь йогой влюбленности, либо нет. Если вы думаете, будете думать, что вы влюбились просто в человека, то рано или поздно может случиться так, что этот канал через человека закроется и останется обычный человек. Со всеми разочаровывающими потом продолжениями ваших влюбленностей. Собственно, то, что мы видим во всем мире постоянно. А если же наоборот, вы понимаете, что в момент проявления, в момент влюбленности нет разницы между абсолютом и человеком, то вы можете воспользоваться йогой влюбленности. И в дальнейшем, если влюбленность вдруг перестала светить, вы уже не будете обвинять человека, почему он такой плохой, почему он из него светило, светило, а тут перестал. Вот. Вы не будете как бы введены в заблуждение. А наоборот, вы, вспоминая свой опыт влюбленности и просто памятованием об этом опыте, который мог быть там у вас там 10 лет назад. Так вот, вы как бы его вновь и вновь переживаете, как вновь и вновь общаетесь с абсолютом. А каждое общение с абсолютом — это неимоверно сильное ваше духовное развитие. Вот. И казалось бы, все лишь такая мелочь. Ввести в эти правила игры такое понятие, как абсолют. Но от этого зависит все. Ввели понятие абсолюта — есть быстрые методы. Не ввели понятие абсолюта — ничего нет. Точнее, есть обычная жизнь. Дальше идем.
Ради сострадания, пребывая в их собственной сути, я уничтожаю их рожденную от незнания тьму сияющим светильником мудрости.
Ну и здесь дальше, если вы, опять же, привлекаете концепцию абсолюта, то и абсолют проявляется в вашей жизни появляется какой-то фактор совершенно волшебный, интересный. И самое такое загадочное, этот фактор начинает вас учить. Поэтому, вообще говоря, сам по себе абсолют — это учитель учителей. И чем больше в вашей жизни присутствует абсолют, тем в большей степени он вас начинает учить. Он как бы убирает неведение из вашей жизни. В этом отношении, опять же, другой учитель извне — это всего лишь как, ну, как зеркало для того абсолюта, который есть в вашем внутреннем мире. Иногда зеркало хорошее, иногда зеркало не очень хорошее. Но в любом случае нечего, помните, поговорка есть, нечего на зеркало пенять, коли рожа, помните, что там с ней было, с рожей я забыл, рожа кривая. Да, кривая. Вот точно так же и здесь. Какой бы ни был расчудеснейший учитель жизни. Знаете, вот обычно любят на Западе изображать, как правило, такой индус большой, с большой такой бородой, улыбается, такой лохмато-волосатый. Или сединой такой, знаете, да, обычно в гирляндах. Да. Ну, такой, знаете, стереотип восприятия на Западе учителя йоги в Индии, какой-то такой старец. Хотя, опять же, в тех же текстах мы читаем, что учитель йоги должен выглядеть как 16-летний юнош. Как-то так не состыковывается немножко. Да, так вот, представьте, вот вы нашли такого гуру, учителя жизни, такой Патанджали, прямехенько из Индии, лично для вас. И действительно, он тысячам помог. Тысячи людей вокруг него просветились, просветлились. А вы приходите и ничего, не работает. Он там что-то глубокомысленно может вам такое вещать. Опять же, в западном менталитете учитель жизни должен говорить так неспешно, таинственно, при этом, знаете, улыбаясь так многозначительно. Вот. А на вас не действует. На всех действует, а на вас нет. И, конечно же, можно сказать, что это какой-то неправильный учитель, что пришлите нам из Индии другого, это какой-то бракованный попался. Но может быть совсем другая вещь. В конце концов, любой учитель, еще раз, это всего лишь зеркало, в котором может отразиться абсолют, которого вы призвали в свою жизнь. А если вы в свою жизнь никого не призвали, то и отражаться некому. И вы там ничего не увидите, даже в самом-самом-самом хорошем учителе. Вот, поэтому это, ну, бывает так иногда. Вы иногда призвали в свою жизнь такого хитрого абсолюта, который еще вот в этом буду отражаться, зеркале говорит, а вот в этом ни за что не буду. Поэтому вот и концепция учителя — это в первую очередь того зеркала, которое подходит именно вам. Для одного человека может быть один человек, ну, как бы один учитель, другого, другой, для третьего, третий. И навязывать также бессмысленно. Дальше идем.
Можно?
Конечно, да. Если вопросы там, на связи, если есть там вопросы, давайте. Что?
Алик, есть?
Есть вопросы. Завтра уже будет какое-то видео конференции на Трипаде.
Так, нет, давайте, друзья.
Я, пребывающий в их сердцах. Речь идет о тех, кто призвал абсолют в свою жизнь, или речь идет конкретно о... Мы можем использовать эту информацию для локализации?
Ну, нет, если вы хотите пойти, там, не знаю, куда, там, распотрошить труп, достать сердце, разрезать его и сказать, где же там абсолют, да, вы там вряд ли что найдете.
Я имею в виду концепцию анахаты чакры и
Знаете,
отдельного внимания и так далее.
Да, значит, пребывающие в сердцах, здесь следует понимать в нескольких смыслах слова. То есть, ну, как бы, сердце — это... суть, да, ваша истина, ну, как вот, истинная природа, да, вот, ваше естество, вот, то, что у вас внутри, да. И здесь, в первую очередь, имеется в виду тот факт, что наше высшее Я сделано по образу и подобию абсолюта, то есть нет разницы. И поэтому проще всего, как ни странно, иногда в некоторых методах прийти к концепции абсолюта через познание своего Я. То есть некоторым легче познать свое Я, познать свет своего Я и понять, что же из себя представляет свет абсолюта. То есть как бы от обратного идти. Что же касается такой методологии, то есть куда там следует медитировать, дабы ухватить свет своего Я, то, конечно, есть разные направления, есть разные рекомендации. В частности, действительно, если вы... Давайте мы прямо сейчас сделаете это упражнение. Давайте все прямо сейчас сели, выпрямили спину, шею, голову. Вот представьте, вы, как предписано в йоге, сели в устойчивую позу, асану. Асана — это устойчивая поза, в которой вы можете достаточно долго просидеть, чтобы вас ничего не отвлекало. И вот теперь посмотрите своим внутренним взором в себя. Что вы можете сейчас увидеть? Вы можете увидеть, что у вас есть голова, руки, ноги. Вы можете осознать, что, допустим, свет вашего сознания и свет ваших интеллектуальных способностей как-то более... четко проявляется в районе головы, ну то есть верхней части туловища. В то же самое время, скажем, нижняя часть туловища или руки и ноги, как правило, снабжают нас в большей степени ощущениями. Вы вряд ли там почувствуете какие-то интеллектуальные позывы, да, со стороны своего живота, там, рук или ног. Да, это будут скорее чувства, чем размышления там, над каким-то математическим уравнением. То есть вот получается, что у нас как бы есть, несмотря на то, что мы как бы единый человек, два центра или два полюса. Один в сторону интеллекта, сознания, ближе к голове. Другой в сторону ощущений и чувств, ближе к основанию нашего тела. с вами, люди, в своей жизни должны одновременно пользоваться и чувствами, и разумом. Если будет только лишь одни интеллектуальные размышления, то вы перестанете понимать мир, вы перестанете его чувствовать, вы будете думать о какой-то абстракции. Аналогичная ситуация, если уж вы будете совсем безмозглым, если уж совсем свет сознания светить не будет, да, а вы будете целиком полностью таким, знаете, полностью вот в ощущениях, то также вы вряд ли преуспеете в познании мира, вообще в познании себя и Вселенной. Поэтому нужен некий баланс между светом сознания и потоком чувств. То есть ей нужна какая-то точка, которая была бы равно велика удалена и от чувств, и от сознания. То есть точка сбалансированная. Так вот, в нашем теле, как утверждается в йоге, эта точка находится в центре нашей груди. То есть здесь, в общем-то, и влияние осознания на нас влияет, ну, от интеллектуального осознания влияет, и ощущений. Так вот, это как бы равная, великая, сбалансированная точка, она и связана с центром, который называется анахата, или еще по-другому называется сердечный центр. По этой причине и считается, что если абсолют и проявляется в вашей жизни, то он проявляется сбалансированно, в равной великой степени, как через интеллектуальность вашу, так и через чувства. Конечно, в тех или иных там, моментах жизни абсолют может там, как-то проявляться в большей степени, чем через разум, через мысли, через концепции философские. А в какой-то другой момент жизни больше через ощущение доброты, защищенности и так далее. Эти могут смещаться как бы акценты, да? Но в своем наиболее таком полном варианте, конечно же, должны присутствовать и разум, и чувства. Поэтому, как правило, человек, до которого доходит концепция абсолюта, он как бы склонен в большей степени жить с ощущением сердечного центра. И мы обычно про таких людей говорим, вот какой добросердечный, какой он такой мягкий, открытый, да, любящий. Или говорим, мудрый человек. Мы же, ну, слово мудрый человек и слово интеллектуал, это два разных значения. Вот. Так вот, получается, что когда концепция абсолюта к вам приходит в жизнь, она приходит как что-то родное, как там родитель, да, вы как маленький ребенок, и родитель ведь с вами играет, и вы его ощущаете, что он добрый, можно на него положиться. Но в то же самое время и вы понимаете, что за родителем стоит и интеллектуальная тоже сила. Что можно его спросить какой-нибудь там интересный вопрос, он ответит. Вот, поэтому, собственно говоря, такая действительно, как иногда лакмусовая бумажка в принятии решений в жизни, не противоречит ли, так сказать, ваша воля не противоречит ли воле абсолюта? А это очень такой серьезный вопрос. Ну, представьте, вам завтра что-то принимать решение. А вдруг вы перекос сделаете в этом решении? Поэтому и рекомендуется, что прежде чем какие-то серьезные решения принимать, следует сесть и немножко помедитировать на сердечный центр, чтобы и чувства слегка улеглись, и какие-то интеллектуальные мысли немножко так устаканились. И вот когда вы так немножко помедитируете на сердечном центре, у вас как бы проявление вашего высшего «я» войдет в гармонию или в резонанс с проявлением абсолюта. И вы лучше поймете, если угодно, как поступать, как бы на вашем месте поступил бы абсолют, если бы он был вами. А это в свою очередь приведет к тому, что меньше процент возможных ошибок при принятии решений. Ну, со всеми вытекающими положительными моментами. Поэтому Да, действительно, медитация на сердечный центр иногда очень сильно помогает в осознании концепции абсолюта. Вот. Дальше идем, читаем.
Арджуна сказал: «Ты – высшая Брахма, высший кров, высший очиститель, вечным божественным духом, изначальным Богом, нерожденным, высочайшим Господом, именую тебя все риши, также божественные риши Нарада, Асита, Девала, Вьяса. Ты сам тоже говоришь мне. Праведным я полагаю все то, что ты сказал мне, Кешава,
на твоем поведении». Ну и опять же, вот мы на сегодняшней лекции говорим, что в жизни действительно всех выдающихся людей есть какая-то тайна. Эта тайна неуловима. Никто не знает этой тайны. Там, можно за человеком наблюдать и думать, где же эта тайна? Ну, внешне вроде бы обычная жизнь. А все равно тайна присутствует. И в жизни величайших философов, учителей и учительниц йоги, во всех, у них была эта тайна. Эта тайна, которая дарила им могущество. Потом, когда ученики многочисленные просили рассказать об этой тайне, они, безусловно, пытались поведать эту тайну. Каждый в своих терминах, в своих образах, в своих словах, которые были наиболее близки, ну, для их восприятия. Да? Но, по сути дела, все они говорили об одном, об абсолюте. Но так как абсолют каждому из них приходил или являлся в разных каких-то формах, переживаниях, ощущениях, методиках, то и получается, что все говорили об одном и том же, но, в общем-то, в разных словах и в разных выражениях. И для неискушенного человека, да, и самое интересное, все эти учителя и учительницы йоги иногда давали разные упражнения для того, чтобы приобщиться к этой тайне, к этому могуществу. Иногда эти упражнения диаметрально противоположного характера. Одни говорили, делай это, другие говорили, ни в коем случае не делай это. И для неискушенного человека, ну, совершенно не разобраться в этой ситуации. А смысл, еще раз, заключается достаточно, такой достаточно очевидной вещи, что если есть концепция абсолюта, и если эта концепция абсолюта пришла к вам через вполне конкретные формы, и упражнение достигается, ну, открывается лучше, то это вовсе не значит, что для других она может прийти точно так же. Вот, поэтому, опять же, никакого противоречия в методиках йоги или в описании высшего нет. Ну, еще раз я напомню, что многочисленные религии как раз идут в обратную сторону. Они пытаются взять какую-то одну вполне конкретную форму проявления высшего, которая действительно имела место и проявлялась в жизни того или иного человека. Так вот, взять ее и начинать навязывать всем остальным. Из этого, как вы понимаете, ничего хорошего никогда не происходило. Что рано или поздно это приводило к деградации той или иной религии или философского учения. Дальше читаем.
Праведным, так, я
стоп,
полагаю.
Секунду. А вот теперь батарейка действительно села. Спасибо. Нету, да? Так, друзья, давайте ищем батарейку. На паузу. Нажми на паузу. Итак, дальше читаем.
Праведным я полагаю все то, что ты сказал мне, Кешава, но твоего проявления, владыка, не знают ни боги, ни данавы. Сам ты знаешь себя через себя, о Пурушоттама. Начало существ, Господь всех существ, Бог богов, Владыка мира. Соблаговоли сказать исчерпывающе, ибо дивно твое силопроявление, Випхути. Какими силопроявлениями, преисполнив эти миры, ты пребываешь? Как познаю тебя, о йогин, всегда размышляя о тебе, в каких образах, Бхава, Владыка, мыслим ты для меня? Подробно твою йогу и силу проявления, Джанардана, снова поведай. Нет для меня насыщения в амрите внимания тебе. Шри Бхагаван сказал: «Да будет, я поведаю тебе, ибо дивны мои силопроявления, важнейшее, о лучший Куру, ибо нет конца моему силопроявлению. Я сам стою в сердце всех существ, я начало, середина, конец существ. Из адитив я Вишну».
Ага, сейчас оно секунду. Ну и Арджуна попросил все-таки Кришну еще поподробнее рассказать о том, а как же ты, собственно говоря, ну, проявляешься в этом мире, ну, хоть какую-то зацепку для разума. Слишком абстрактная концепция абсолюта, слишком абстрактная концепция свободы. А хотелось бы чего-нибудь, знаете, такого пощупать, да, вот, что можно было бы как бы осознать, попробовать, потрогать. Чтобы был какой-то мост от понятного, привычного, повседневного или известного к чему-то запредельному и духовному. Вот. Ну и Кришна начинает здесь сейчас перечислять многочисленные упоминания о тех или иных там людях, объектах, явлениях, на тот момент как бы так известных людям, то есть которые составляли ту культурную среду, в которой писалась Бхагавад-гита.
Из адитив я Вишну, из светил я лучезарное солнце, из марут я маричи, среди созвездий я луна, из вет я сам.
Не так быстро, не так быстро, значит, чтобы люди успели проникнуться. Достаточно тяжело, друзья, интерпретировать, почему, допустим, там из светил я луна, а не солнце там или еще что-нибудь, да, там, или там не полярная звезда там, и так далее. Но, как правило, все это связано с той, ну, тем мифологическим пластом, который уже сформировался на тот момент, какими-то более, ну, такими древними мифами и сказаниями, там, о тех же адитиях и так далее и тому подобное, где было проявление чего-то высшего. Вот. И вот на это именно Кришна и ссылается. Дальше.
Из вет я самоведа, из богов я васава.
Вот, стоп, не так быстро. Итак, из вет я самоведа. Вообще говоря, даже вот если сейчас с точки зрения современного анализа того, что называется ведами, известно, что самая древняя веда на самом деле Ригведа. А самоведа и Яджурведа, они во многом повторяют Ригведу, во многом, ну, как бы, как считают, более, являются более поздними ведами. Почему именно в Бхагавад-гите сказано, что я самоведа, безусловно, не, ну, как бы, по какой-то другой логике. Эта логика может быть связана с совершенно там неочевидными вещами, скажем, как то там, знаете, там самоведа, веда, напев, да, или надо как бы исполнение такого, такого красивого исполнения речитативов вед, когда ты слушаешь и просто буквально погружаешься в восприятие. Но опять же, об этом можно много спорить, можно выводить какие-то теории, можно спекулировать там, или какие-то давать объяснения те или иные, но эти объяснения одни могут, так сказать, противоречить другим, третьим, пятым. Относиться надо еще раз. Это всего лишь культурная среда той эпохи, не всегда очевидная для наших дней, но опирающаяся на какие-то такие, знаете, очень серьезные мифологические, на какую-то серьезную мифологическую предысторию. Дальше.
А можно здесь размышлять таким образом, что...
Басим погромче, а то тебя не слышат.
Что Ригведа, она как сознание, как мощный такой теоретический пласт. Яджурведа очень практичная, и там, в общем-то, больше механистически описанные практики, а сама Веда как соединяющиеся вещи.
Ой, я бы не стал. Я бы не стал касаться Вед. Друзья, вы должны понять, веды несоизмеримо более древняя вещь, чем Бхагавад-гита. несоизмеримо. Просто веды настолько древние по сравнению с Бхагавадгитой, что как-то интерпретировать мы не можем вот таким образом. Что же касается вот этой вот раскладки, то тоже мы ее, по всей видимости, сделать не можем. Но это отдельная тема, тема происхождения вед. Потому что я напомню вам концепцию вед. Знаете, у вед нет предыстории. Вот у любой мифологической схемы, у любого философского произведения, у любой религии есть предыстория. То есть что-то, что было до этого и что повлияло на формирование той или иной религии, там еще чего-то. А веды вроде как взяли сразу ниоткуда. Как если бы была какая-то древнейшая цивилизация, где были, безусловно, может быть, какие-то произведения более древние, чем веды, там, или какие-то сопутствующие, параллельные. Так вот, ничего не сохранилось, а сохранились всего лишь три веды. Подобно тому, представьте, вот вы решили, там, древняя цивилизация, гигантская там библиотека, вы решили покинуть этот город, вы идете в библиотеку, берете три книжки, а все остальные книжки, тар-тарары, значит, куда-то там они пропадают в катаклизмах, а вы с собой тащите эти книжки. Вот. А в результате всего эти три книжки явили собой, ну, как бы, семя для всей остальной философии индийской. Только разница в том, что это были не книжки, а так как веды заучивались наизусть, они не записывались. Они начали записываться очень уже потом, после по протяжению тысяч лет. Поэтому почему именно эти веды, почему именно в таком объеме здесь можно? Это может быть совершенно как, или случайно, или может быть в тех условиях, при тех катаклизмах, когда надо было спасать это духовное знание ведическое, были наиболее актуальны именно эти разделы знания, а все остальные были не очень интересны. Но вот я всегда привожу пример. У нас вот во время войны Второй мировой, 45-й год, вы помните, да, что в Советском Союзе на время войны что делали? Танки, пушки, вооружение. Но не делали никакой мирной продукции. Ну, такой для широкого потребления. Почему? Потому что весь ресурс, все для фронта, все для побед. Вот. Вот точно так же, может быть, и по этой причине, что на тот момент нужно было именно узко заточенное знание вот, для решения каких-то жизненно необходимых задач. Угу.
Из богов я Васава, Индра. Из чувств я Манас.
Только чуть погромче и чуть так, знаешь, так с паузами. Из чувств я Манас. Угу.
В существах я сознание, из рудров я Шанкара, из якша ракшасов я Кубера, владыка сокровищ, из васу я Павака, из гор я Меру, из домашних жрецов знай меня, о Партха, как главного брихаспати, из полководцев я Сканда, из водовместилищ я океан. Из великих ритши я к Хригу, из слов я единое бесконечное. Из жертвоприношений я жертва шепота
вот
мантры.
Здесь единственное интересно, да? Из слов я единое и бесконечное. То есть хоть какую-то зацепку разума, разуму дает для того, чтобы мы хоть как-то приблизились к концепции абсолюта. Единое и бесконечное. Угу. Дальше.
Из устойчивых я Хималая, из деревьев я Ашватха, из Девариши я Нарада, из Гандхарвов я Читрарадха, из блаженных я Муни Капила, из коней знай меня как Учайшраву, возникшего из Амриты, из царственных слонов я Айравата, из мужей я царь Питизий. Из оружия я Баджа, из коров я Камадук, из порождающих я Кандарпа, из змеев я Васуки. Из знаков я Ананта, из обитателей вод я Варуна, из предков я Арьяман, из вожатых я Яма. Из дайтев я Прохлада, из счетчиков я Время, и зверей я царь зверей, из птиц я Вайнатея. Из очистителей я ветер, из носящих оружие я Рама, из рыб я Макара, из потоков я Джахнави. Я начало, конец, а также середина творений, Арджуна. Из наук я семь учений о высшем атмане, я речь, одаренных словом. Из букв я А, из сочетаний я двойца. Я нескончаемое время, творец всюду лигий. Я всеуносящая смерть, я возникновение долженствующего возникнуть. В женщинах я слава, красота, речь, память, рассудительность, стойкость, стыдливость. Брихасман из гимнов, из размеров я гайтри, из месяцев я маргашиша, из времен года я время цветения. Из обманывающих я игральные кости, я великолепие великолепных, я победа, я решимость, я правда правдивых. Из рода Вришни я Васудева, из пандавов Дхананджая, из муни я Вьяса, из певцов я Ушана певец. Я скипетр правителей, я государственный, стремящийся к победе, я безмолвие тайн, я знание познающих. То, что во всех существах есть семя, это я, у Арджуна, и нет существа подвижного или неподвижного, которое было бы лишено меня. Нет конца моим божественным проявлениям, у подвижник, так вкратце сказано мной о разнообразных силопроявлениях. Все, что мощно, истинно, прекрасно, крепко, это все постигни, возникло из частицы моего великолепия. Но к чему тебе эти многие знания, Арджуна? Установив этот целокупный приходящий мир одной частицы себя самого, я пребываю. Так в достословных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учения о Брахма, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуне гласит 10 глава, именуемая йога «Сила проявления».
Чудесненько. Значит, смотрите, какая вещь, еще раз. Вот на первый взгляд абсолют неуловим, запределен. Его не поймать, не схватить, он выше, чем слова и мысли. С другой же стороны, весь мир объектов и явлений, которые нас окружают, был создан абсолютом. С третьей стороны, абсолют может проявиться через все в вашей жизни. Собственно говоря, можно интерпретировать все, что вокруг вас происходит, как явление абсолюта. То есть вот вы такой сейчас сидите здесь еще раз на лекции, вокруг вас другие люди, стены, там, пол и так далее и тому подобное. Можно воспринимать это как многочисленные объекты и явления, а можно по-другому. Можно всего лишь представить, что это декорация, за которой скрывается единый. Единый, который начинает говорить множеством, значит, через множество людей, проявляться через разные объекты или явления. Но мы не всегда склонны видеть за всем происходящим абсолют. Мы скорее склонны видеть всяких людишек, которые бегают, прыгают, там суетятся. Иногда хорошо себя ведут, иногда плохо себя ведут. Но иногда бывает такая ситуация, что в жизни мы сталкиваемся с людьми или с какими-то обстоятельствами, которые как гром среди ясного неба, как удар молнии, вдруг до нас доносят идею высшего. То есть какой-то человек что-то сделал, или какое-то там явление природы, или еще что-то. И вот так сильно на нас подействовало, что это как воспринимается как откровение. То есть и более того, для нас, если мы этот пережили опыт, этот опыт сильно влияет на нашу жизнь. Мы уже приходим для себя к концепции абсолюта, то есть мы уже в ней не сомневаемся ни на секунду. Так вот, эти объекты или явления, эти люди или обстоятельства могут быть самые разные. Вот в этой, в окончании 9 главы он просто, Кришна, перечислил, возможные из на тот момент существующих уже таких толчков проявления внешней Вселенной, которая приводила людей к тому, что до них доходило таких же тот факт, что Абсолют есть, что он реален, что он реальнее, чего бы то там ни было. Вот. Чудесненько, друзья. Вопрос. Да, вперед.
Можно интерпретировать эти слова о том, что если есть что-то, его можно понять неправильно, но можно понять и правильно. И вот правильное понимание – это Абсолют. Неправильное понимание – это все что угодно. И вот так вот, если пройтись вот по всем проявлениям, оно может быть как актуальным, ну, как раз вот тем, каким может быть, и тем, каким, в общем-то, не может быть. И вот тем, которым может быть, будет абсолютным проявлением.
Ну, собственно, знаете, тогда иногда и говорят, что знаете, Бог есть правда, да?
Истина.
Бог есть истина, да? Но это уж такое совсем пошлое словосочетание, потому что оно сразу же ссылается на религию. Я не люблю с религиями иметь дело, обязательно кто-то недовольный всегда бывает, как вот религия начинается. Вот. Но по сути дела, ведь хотели сказать то же самое, что как только вдруг до тебя доходит истина, ты понимаешь вообще, как оно все сделано на самом деле, то есть, а это и есть состояние переживания истины, то это же и есть природа Абсолюта. Поэтому можно отталкиваясь от таких понятий, как свобода, истина, бесконечность, там, или каких-то более чувственных таких моментов, как то любовь или влюбленность, подойти к концепции запредельного абсолюта. Потому что в некоторых, допустим, источниках вы прочитаете «Бог есть любовь». Для кого-то это будут такие слова, которые заставят его размышлять и приведут к абсолюту. А для кого-то, наоборот, оттолкнут. Я тут одному сказал эту фразу, Бог есть любовь. А как в каком смысле? Знаете, самый первый вопрос встречный, в каком смысле любовь? Потому что под словом любовь там это и занятие сексом, и, ну, там целый перечень, да, того, что понимать под словом любовь. И почему? Потому что у человека какие-то свои ассоциации, и он не склонен по ним прийти. Поэтому, что называется, путей таких ассоциативных к абсолюту бесконечное. И что самое интересное, ну, о чем мы попозже поговорим, может быть, на следующих лекциях, у каждого именно свой путь к абсолюту. Абсолют в его жизни проявляется лично, ну, так, как вот у него. То есть не бывает двух одинаковых, что называется, приходов абсолюта в твою жизнь.
А вот тогда еще вот такой момент, то есть мы, если ваши слова можно понять правильно, опять-таки, а можно понять неправильно.
Неправильно, да. Поэтому мои лекции на очень узкий круг слушателей международного открытого йога-университета, который предварительными какими-то байками, другими лекциями, ну, в общем, общим фоном, как бы немножко подведены к этому уровню восприятия, и чтобы был понятен этот, потому что я в своей речи, обратите внимание, использую и жаргон, и просторечие, и сомнительные шутки, вот, и так далее, и так далее. И вот вы можете воспринимать нормально. Человек вне контекста с улицы послушает меня и скажет, боже, это что ж за чудовище, за такое, мхаговатгиту комментирует, да? Вот, и по-своему будет прав. Вот.
Ну, абсолютно один. Есть правильное понимание вашего...
Понимаешь? Абсолют, нет. Мы не можем сказать, что абсолют один.
Нет, я не знаю,
что один это прилагательное.
Оно одно. А? Правильное понимание ваших слов, оно одно.
Вот опять же, смотри, здесь очень такая подмена понятий идет. Когда мы говорим один, что такое один? Это числительное, да? Числительное. Один, два, три. Да? Ну или как, знаете, как есть прилагательное. То есть слово, дающее описание. А разве есть слова, которые дают описание невыразимым? Мы не можем сказать даже, друзья, по-настоящему, что абсолют один. Он выше, чем понятие числа. И скорее из всех-всех-всех понятий, знаете, если уж какое-то числительное и давать абсолюту, то это скорее понятие ноль. Вроде бы есть, а вроде и нет. Понимаете, да? То есть даже скорее не один, а ноль.
Мы можем, чуть-чуть приближаясь к этому понятию, давать некие описательные такие характеристики. Например, правильное понимание ваших слов должно внутри рождать вдохновение, например.
О, вдохновение, да. Ключевое слово, молодец. Вдохновение, именно. То есть все мои лекции со всеми этими анекдотами сомнительными, призваны делать только лишь одну вещь – вдохновение одарить. Если после моих лекций нет вдохновения, сухой остаток никакой. А мне и самому не интересно.
Оно же ведь может не давать вдохновение, допустим. Это будет неправильное понимание. Но в ваших словах оно есть. Хорошо, оно записывается. Я 5 раз, допустим, пересмотрю. Через там месяц, через еще, в течение 5 месяцев, 5 раз пересмотрю активно в промежутках, занимаясь йогой. И каждый раз буду видеть какие-то другие неправильно понимать ваши слова. Но в итоге я могу прийти к вдохновению. И это путь совершенствования. Нахождение, нащупывание абсолютно ваших слов.
Да, ты прав, сын мой, я велик, меня слушать надо 5 раз, не меньше.
Но в конце главы передается, знаешь, что все могу сейчас, наверное, не здесь. Ну, в общем, зачем тебе все эти слова, когда у тебя есть я? Я так понимаю, что можно отбросить все эти попытки совершенствования в разных своих проявлениях и просто нащупать свое я, и это будет то же самое.
Конечно, да, конечно. Конечно. Ну, ты знаешь, вот ты сказал там прослушать или просмотреть несколько раз. У меня, знаете, у Вадима Валерьевича Запорожцева одна беда, что мало кто слушает и смотрит. То, что мы потом печатаем эти лекции, а вот, как правило, напечатанное, это совсем не читается. То есть, вот, текст очень плохо читается. Потому что стилистика речи для лекции, для камеры одна. Начинаешь это печатать, а вдохновение исчезает, все шутки начинают казаться плоскими, а фактического материала, как, знаете, как вот такие у историков религии, они говорят, так, а где датировка? С такого-то века по такой-то, да, где анализ там того-то, того-то, да? А это же не моя цель сейчас заниматься такой, знаете, этой исторической такой какой-то хронологией там, и пояснением, а что значит там слово там какие-нибудь там перечисленные там эти все. Ну, просто мне это неинтересно. Точнее, есть очень много людей, кто именно этим и занимается. Они начинают объяснять, почему концепция адитьев столь популярна в сравнении в Бхагавадгите там именно в это время, в этот момент. Но мне это неинтересно. Почему? Потому что это интерес для ученых. А у меня-то ведь вопрос, чтобы вы не диссертации писали по Бхагавадгите, а применили эти методы в жизни. Поэтому много-много нюансов есть здесь. И если вдохновение не передается, то сухой остаток, к сожалению, очень маленький. Хотя я стараюсь там как-то так особо вам чушь не рассказывать, не рассказывать здесь, да. Но. Так, есть ли там на связи вопросы наши?
Есть вопросы.
Вадим, пойди разберись, а что-то не я не понял даже, что там происходит. Так, есть ли у кого-то из зала мысли?
Ну, это можно вопрос?
Да. Сейчас. А, да. Угу. Серег?
Потому что там рыбак трубака видит издалека,
да.
Человек видит абсолютно, ну, вернее, видит того человека, который видит абсолютно.
Да.
А если случается, например, так, что человек... во-первых, мы не можем же правильно сказать, видит ли человек абсолют или нет, то есть по нашей позиции. То есть мы за человека не можем определить, на каком он духовном уровне, видит ли он абсолютно. Вот. То есть это может сказать про себя только сам человек и как-то сам для себя это ощущает.
Знаешь, я вспоминаю, у меня когда-то была фирма моя. И у меня были очень серьезные сотрудники на тот момент в финансовой сфере, а один из них, у него была такая славная предыстория. Еще в советские годы он был не форсовщик, кто этот, валютчик, ну, который менял валюту у иностранцев.
Спекулянт.
Ну, спекулянт громко сказано, да, громко сказано спекулянт. В общем, по сути дела, они паслись возле вот этой гостиницы, как она, Интуит, что ли, называлась? Ее снесли еще.
Да.
Не, уже еще до России снесли, да. Вот. А, и он мне рассказывал, что, ну, их-то не особо трогали, но время от времени трогали. Их там было целый такой выводок, этих, значит, форцовщики, не знаю, как их назвать, валютщики, да. А, и они там стояли постоянно, там, возле этих всех подземных, в общем, там определенные точки. И он мне рассказывал, говорит, ты знаешь, вот чувство было на, ну, какое-то интуитивное. Во-первых, мы друг друга видели, кто этим занимается, и мы сразу друг друга чувствовали. Даже если человек первый раз попал, ну ты знаешь, ага, это наш человек. И вот стоило переодетому, тогда еще КГБ у нас было, да, КГБ этим занималось, переодетому гэбисту появиться, вот он ничем не отличался, вот он, вот все один в один, вот на автопилоте включался, мы его сразу же чувствовали, раз-раз-раз, все разбегались бы здесь ни при чем, чтобы не поймали, да. То есть есть все-таки какие-то такие вот факторы неуловимые, которые, может быть, даже как раз говорят о внутреннем восприятии человеком бытия. Понятно, что у КГБиста, который пришел ловить их, было внутреннее восприятие бытия отличное от этих людей, которые, значит, вот меняли у иностранцев доллары на рубли, а потом рубли на доллары. То есть это скорее даже не в том плане, что он видит он абсолютно или нет, но близка ли концепция взглядов на жизнь, в том ли направлении или нет. А если действительно, что называется, что-то есть, то этот человек становится интересным. Интересным. Ну, действительно, есть люди интересные. Есть люди интересные на первый взгляд, а потом начинаешь с ними общаться, понимаешь, человек пустышка. Почему? Ну знаете, вот как обычно, даже вот девушки, да, вот иногда девушки, они тратят много времени, сил там, на макияж, на красивую одежду, там, они все такие гламурные, все такие, ну, сделанные под кальку красивых журналов. И на первый взгляд смотришь, ну, вот она таинственная незнакомка, вот она очаровательная. А еще если эта незнакомка прошла многочисленные тупые тренинги, как надо там, значит, глупо или там умно, таинственно улыбаться, знаете, когда надо, а где надо молчать. Вот, то ты действительно на какое-то время можешь, тебя может обмануть, но тебя обманула не сама девушка, а тот, кто из нее сделал этот образ. То есть он где-то видел источник и потом слепил что-то похожее. Но стоит тебе с этой там подружкой немножко пообщаться, и ты видишь, я прошу прощения, что это манекен ходячий, то уже все, уже это дальше уже не спасает ни внешний вид, ни сексуальность внешняя, ничего не спасает, просто неинтересно. И вот аналогичная ситуация и здесь. Вот есть люди, которые даже на первый взгляд могут быть интересны, а раз копнешь, а если нет внутри вот этого мира, то все, он перестает быть интересным. В йоге это, знаете, вот, там, не знаю, в Международном открытом йога-университете все студенты, так знаете, вот такая вот на старших курсах, они безусловно оценивают младшие курсы. Ну, так, знаете, уже такая дедовщина сложилась, я не знаю, откуда все это берется, наследие, да? Вот. Так вот, студенты старших курсов оценивают студентов младших, это у них такой сленг. Я с этим борюсь, но я ничего с этим поделать не могу. Вот так сложилось, я запрещаю, но они все равно продолжают. Они говорят, вот этот практик, а этот нет. И вот словом практик они вкладывают, что человек внутренний работает над собой не на показ, а этот не работает. И вот, ну не знаю, я говорю, что ребята, что же вы так делите? Это все будут работать, рано или поздно все станут практиками. Поэтому ощущение есть сильное. Сильное ощущение внутреннего мира. Хотя, конечно же, с формальной точки зрения мы не знаем действительно, что там у него концепция абсолюта, отблеск абсолюта или еще что-то. Это... Так, еще вопрос какой-то был. Да, вот, сейчас, одну секунду, сейчас из зала, да.
Да, у меня был вопрос по Бхагавад-гите в целом.
Да.
Хотелось бы узнать, как трактуется творческий потенциал человека, исходя из Бхагавад-гиты. Я просто поясню, дело в том, что там всем понятно, что как бы Кришна объясняет Арджуне, что выполняет, значит, свои обязанности в соответствии со своей кастой, в соответствии со своей кармой. Кроме того, Кришна, значит, превозносит мудрецов, которые заняты таким, как бы, ну, постижением мира, который вокруг них. Но вот как-то совершенно не затронут образ там человека, что-то творящего. И вот мне просто интересно, как вы трактуете вот это вот там какая-то стоящая деятельность, я не знаю, там люди, которые там делают бизнес, пишут картины там или еще что-то такое.
Но вы на предыдущих не были лекции?
Нет,
на предыдущих. А видите, вот я как раз на предыдущих лекциях как раз этого вопроса касался и очень часто касался. Значит, нет, это хороший вопрос, давайте, не лишний будет повторить еще раз. Итак, друзья, Давайте так немножко издалека. В чем суть или смысл ведического знания йоги? Это, если так вкратце сказать, чтобы вы выполнили 4 цели жизни. В жизни у каждого. Вот. Какие бы ни были у вас обстоятельства вашего существования, все можно разбить на 4 цели жизни. Эти цели называются дхарма, артха, кама и мокша. А если уж совсем своими словами это все говорить, то говорится следующим образом. Мы должны родиться, мы должны найти дело своей жизни, мы должны найти свою дхарму, свою тропинку в жизни. То есть мы должны заниматься своим делом так, чтобы мы полностью были реализованы как личности, полностью. Чтобы мы, причем более того, чем бы мы ни занимались, это бы нас приводило к нашему духовному росту. То есть, если ты бизнесмен, занимайся бизнесом так, чтобы, во-первых, богатеть, а во-вторых, через богатство тебе приходило раскрытие твоего духовного потенциала. Если ты там художник, поэт, творческая личность, то твори свои произведения искусства так, чтобы через них открывалось высшее духовное. Вот, кстати сказать, определение действительно является что-то культурным каким-то шагом вперед, творческим, да, там, или это эпатаж никому не нужный. С точки зрения йоги определяется, если после того, как твои произведения искусства люди посмотрели и стали добрее, чище, лучше, духовнее и лучше стали, приблизились к концепции абсолюта, это искусство. Если же наоборот, они стали хуже, значит, глупее, тупее и так далее, да, то это, ну, не искусство. Да, значит, в творчестве. Если ты ученый, то занимайся открытием законов природы, стань новым Эйнштейном, но пусть тебе через открытие законов природы откроется также и твоя духовная составляющая. То есть проживи жизнь предельно насыщенно творчески, открывай высшее через свою деятельность. Это все, что можно отнести как бы к дхарме, к тропинке дхармы. Делай это таким образом, чтобы максимальному количеству людей ты был в этой жизни полезен. Если, что бы ты ни делал, ты будешь полезен другим людям, то все, что ты делаешь, будет людьми востребовано. И они позаботятся о финансовой составляющей твоей жизни. То есть, ты не будешь умирать с голоду. Понимаете? Это называется артха. Цель жизни. Не просто быть эгоистом и что-то там делать, но делать все то же самое, но только чтобы еще максимальному количеству людей была от этого польза. И тогда придут в твою жизнь богатство, там, власть, деньги, вернее, ну как не власть, а деньги. Ну, в общем, следующий момент это кама. Сейчас, одну секунду, уж если я начал, давайте я сейчас дальше шума потом, да? Кама. Вы должны прожить жизнь так, чтобы, в общем-то, воспользоваться по полной программой всему тому, что вам дает жизнь, ну, в качестве чувственного наслаждения. Вы ни в коем случае не должны быть рабами чувственного наслаждения, это дорога в ад. Но разумное, естественное использование радости и счастья жизни – это то, в общем-то, что запрограммировано внутри нас и что не противоречит высшим, а наоборот помогает. Ну и наконец, после того, как вы славно прожили жизнь, сделали кучу там полезных вещей, творческих, научных, культурных, обогатились сами, обогатили свою страну, нарожали детишек, воспитали их, и уже детишки перестали в вас нуждаться, вот под конец жизни в йоге рекомендуется 4-я цель, мокша. Вот под конец жизни, вот проживите жизнь большой буквы, а под конец жизни достигните просветления, самадхи. Вот это, друзья, веды. Все остальное это не веды. Вот. Но вы что-то хотели спросить?
Да, я как раз хотел спросить, но вы, можно сказать, уже на это ответили, что а как же вот там святые отшельники в пещерах, которым вроде как, ну, которые никому особо пользы не приносят, ну, кроме себя самих.
Ну, это каждый конкретный отдельный случай. Отдельный случай. Знаете, дело в том, что есть как бы, ну, в индийской философии, знаете, как и в современном там маркетинге, люди очень четко подходили, знаете, как к сегментированию рынка. То есть, вот есть основной потребитель, а есть отдельный там класс потребителей, под них надо затачивать товар. Так вот, в первую очередь, индийская философия затачивала все свои рекомендации под основного потребителя. А каждый святой отшельник или не святой отшельник, каждый там странствующий йог или бомж, который просто прикидывается странствующим йогом, это уже, знаете, такой отдельно взятый случай. Это отдельно взятые правила. Они не противоречат общим правилам, но их надо разбирать отдельно. Потому что, как вы понимаете, чисто физически, если все рванут в святые отшельники, жизнь на земле прекратится. Понимаете? Поэтому все уйти в святые отшельники не могут. А если пойдут, то ой-ой-ой, что начнется. Вот. Так, а я ответил, надеюсь. Да. Да. Значит, что там на связи?
Заучник.
Да.
Ольга Чесовский.
Да.
Если человек принял концепцию абсолюта, то он в любом человеке склонен видеть проявление высшего.
Это вопрос, комментарий, пожелание. Комментарий. Но на самом деле не факт. Не факт. Потому что, знаете, есть еще такое понятие, как наша личная свобода и наша личная предыстория. Мы, может, сделали очень много таких поступков в жизни и, соответственно, породили такую карму, что общение с другими людьми, ну, мы как бы не склонны видеть абсолют через других людей. Ну, представьте, да, что какие-то уж совсем негодяи. И надо очень сильно постараться, чтобы увидеть через них абсолют. Поэтому иной раз легче увидеть абсолют, скажем, через собаку и кошку. Вот в Москве, обратите внимание, какое количество домашних животных. Их и кормят, и поят. И они везде гадят. Вот, да, хозяева за ними, понятно, не убирают. Я представляю, если бы каждый человек гадил, как собаки и кошки, он остановился, раз, и дальше. Да, вот. И меня это немножко, как бы, ну, вот представьте себе ситуацию, да, иногда спрашиваешь, слушай, а что, ты тебе лучше ребенка завел, что ты такую псину себе завел, да? Что она живет-то больше, там, чем ребенок, понимаете, да, и по деньгам больше обходится. А вот нет, почему-то есть люди, они говорят, ой, моя собачка, ой, моя кошечка там. А говоришь, а дети как? Ой, дети, они пищат, за ними ухаживать, это ответственность, не хочу. Да, вот есть люди со странной иногда бывают кармической предысторией, они действительно легче видят высшее там, в собаке и кошке, чем в человеке. Вот. Но ничего страшного, в Индии, кстати сказать, на эту тему есть продолжение, там есть определенные божества, ну у них как больше распространены обезьяны, допустим, вот у них есть такое божество Хануман, это божество в форме обезьяны, ну ближе тебе обезьяны, чем люди, пожалуйста, можно и так увидеть, да, вот, но это уже шутки такие у меня, опять же, очередные. Так, есть еще там?
Нет.
Все, друзья, на сегодня... А, медитацию, да, мы собирались. Давайте кто-нибудь... Запишу. Давайте кто-нибудь медитацию проведет, потому что это хорошая идея проводить медитацию. Кто? Леша, прошу. Да, вот он диктофон.
Спасибо. Садимся прямо в любой удобный способ. Мы выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Отпускаем напряжение, расслабляемся. Раз. расслабляем тело, расслабляем лицо. Расслабляем разум. И сейчас мы вспоминаем о самых главных основных принципах йоги. Тех принципов, без которых йога невозможна. Самый главный первый принцип йоги гласит, что мы должны всеми силами стараться не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И если возможности не причинять вред у нас нет, то мы должны поступать так, как велит наш долг. Ситуации могут быть разными, и йога учит нас, что не в наших силах совсем не причинять вред. Но всегда в наших силах сократить этот вред. И если в какой-то конкретной ситуации у нас есть такая возможность, мы должны сокращать вред. Осознаем этот принцип, запоминаем его. Второй принцип гласит, что мы всеми силами должны стараться следовать своим поставленным, намеченным целям и не размениваться на пустые, уводящие в сторону дела, потому как время, силы и энергии в нашей жизни достаточно на осуществление любых наших целей, какие бы мы ни себе не поставили, будь то в работе, в личной жизни, в йоге. Ну, если мы будем размениваться по мелочам, мы рискуем своих целей не достигнуть. И поэтому, прежде чем вовлечься в какую-то деятельность, мы спрашиваем себя, ведет ли эта деятельность нас к поставленной нами цели. И если мы понимаем, что эта цель, эта деятельность уводит нас в сторону, то мы ее безжалостно отбрасываем. Мы также осознаем этот принцип, запоминаем его. Этот принцип применения логики в своей личной жизни. И так как самым удачным стечением обстоятельств и самым хорошим фундаментом для любой деятельности, для любого начинания, в том числе и для практики йоги, является тот факт, когда все вокруг счастливы. И для этого мы переносим свое внимание в область в центре своей груди и видим или представляем в этой области яркий, красивый, совершенный цветок лотоса. Некоторое время медитируем на него, представляем его таким, как он видится нам, либо просто договариваемся, что у нас он там есть. И мысленно мы произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». И видим или представляем, как наши пожелания обретают форму волны света, выходят из нашего сердечного лотоса, заполняют все наше тело светом, пересекает его границы, заполняет все пространство залом. И далее мгновенно распространяется по всей Вселенной, во всех направлениях. И своим пожеланием мы желаем счастья всем тем людям, кого мы знаем, кого мы любим, всем нашим друзьям, родственникам, знакомым, близким людям. всем тем людям, кто искренне желает нам счастья. И мы, в свою очередь, также желаем им счастья. Пусть у них все будет хорошо, пусть они всегда будут под защитой нашей доброй мысли. Снова переносим свое внимание в центр груди и во второй раз произносим мысленно фразу: «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как наше пожелание выходит из нашего сердечного лотоса, заполняет вокруг все пространство ярким, добрым светом, и затем мгновенно распространяется во всех направлениях, заполняя всю Вселенную. И в этот раз мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Во Вселенной миллиарды живых существ, которым нет до нас абсолютно никакого дела, которые не знают о нашем существовании. Но тем не менее мы им всем желаем счастья. И теперь мы третий раз произносим мысленно фразу: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как наше пожелание обретает форму волны яркого света, распространяется во все стороны, заполняет все вокруг, заполняет всю Вселенную. И в этот раз мы желаем счастья всем недоброжелателям, всем нашим врагам, всем тем, кто так или иначе желает нам несчастья. Мы же, в свою очередь, желаем им счастья. Медитируем, как это пожелание достигает самых мрачных, самых зловещих уголков нашего мира, Вселенной. И везде, где бы оно ни встретило негативно настроенное по отношению к нам живое существо. Пусть наше пожелание изменит ситуацию к лучшему. Мы тем самым избавимся от узелков собственной негативной кармы. Да будут все живые существа счастливы. И теперь мы делаем несколько спокойных вдохов-выдохов, после чего медитация, можно считать, закончена.
Небольшое объявление. А у нас есть прекрасный студент, преподаватель йоги, это Аня Смирнова. И она попала в больницу, она у нее сломалась нога, что-то такое, ее вот недавно ей прооперировали. И находится она недалеко здесь, в 59-й больнице. Вот, так что, если кто-то хочет, то можно ее навещать, приходить, дружить. Еще что-нибудь. Мы сделаем отдельную рассылку по этому поводу, когда там расписание, что можно, что нельзя приносить. Но у нас есть еще двое прекрасных мужчин, это Игорь Терновский и Паша Сапрыкин, они все это время, каждый день к ней ездили, вот, прям молодцы, и надо внутри взращивать вот это отношение к студентам открытого университета, как к одной семье, как к родной кости, поэтому приезжайте, интересуйтесь. 59-я, да, это здесь на Менделеевской, по-моему, улица Достоевского, это после борьбы, и там прямо на рядышком. Вот.
Там да. Писали с 11 до часа, с 4 до 8.
Ты это тоже туда ездила? Да. И тебе благодарна. Так что надо поддерживать друг друга.
Всем спасибо.
Спасибо.